Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с Альфией Мячной, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх», психологом, разбираем сложный и самый интересный возраст подростковый. Альфия, привет.
Саша, привет.
В этом сезоне подкастов мы разбираем болевые точки подростков, истории, которые мы будем обсуждать. Мы собирали непосредственно у самих подростков. Имена мы поменяли, чтобы сохранить конфиденциальность. Сегодня письмо от Егора, 14 лет. Зачитываем. «Меня все время гнобит классуха, придирается к внешнему виду, длинным волосам, несправедливо обвиняет, может при всем классе смеяться над моими оценками или домашними заданиями, когда в одной и той же ситуации оказываются я и мой друг, вываливают все на меня. Маме я ничего не говорю. Сильно не докажешь, и потом она будет гнобить еще больше. Я хочу закончить школу и сдать экзамены хорошо». Как часто к тебе приходят с такой проблемой?
Очень часто. Эта проблема бывает разной степени дичи. Не знаю, как называть этот феномен по-другому. Но ни один, пожалуй, разговор про школу с подростками не обходится без жалоб ребят на несправедливое или насильственное, как в этом кейсе, отношение учителей. И это моя большая боль. То есть мне самой очень трудно сохранять какое-то взрослое, ровное, поддерживающее поведение, получая вот такую информацию. К сожалению, в нашей системе образования это скорее норма, чем исключение, когда взрослые используют свое положение для того, чтобы реализовывать свои личные какие-то сложности, комплексы, я бы даже здесь сказала, проблемы на детях. Это ужасно, это просто недопустимо. То, что написано в этом кейсе, это насильственное поведение со стороны взрослого в сторону ребенка. Такого быть не должно.
Угу. Ну, он же говорит о том, что когда другие то же самое делают, им вроде как ничего. А почему на него именно такая агрессия?
Вот это как раз, Саша, и есть двойные стандарты. Ну, там он достаточно поводов для нервного учителя предоставляет. Там длинные волосы, да. Или, мне еще нравятся, крашеные волосы. Найдите сейчас преподавателя, у которого волосы естественного цвета. Вот найдите в школе. Таких нет. Люди практически...
Ну, не зеленые.
Ну, тогда цвет отменяйте, а не покраску. Ну, и там макияжем почему-то нельзя пользоваться старшеклассницам, а учителям можно. Ну, то есть там много-много всяких таких нюансов, по которым бомбят подростки. Типа, почему вам можно, а нам нельзя? Вот это ощущение несправедливости. Это, в принципе, триггерное место в подростковом возрасте. Везде, где можно увидеть несправедливость, подростки ее увидят.
Но они что вкладывают в понятие справедливости?
Когда с тобой так же, как со мной. Они уже чувствуют себя взрослыми, и для них вот эта концентрация на том, что мы не равны, в том, что я тут никто, а ты кто, для них очень болезненно. Они хотят уважительного отношения к себе и к своим границам. Да, иногда чрезмерно. Но это особенность возраста. На то мы и взрослые, чтобы понимать и принимать, и мудро реагировать на какие-то претензии подростков, деля там что-то пополам. Вот в кейсе описана классическая ситуация несправедливости, когда из-за субъективного мнения преподавателя законы трактуются к разным членам класса по-разному. Вот эти знаменитые любимчики, которым списывается много с рук. Там, если ты хорошо учишься, то тебе можно там пропустить школу, а если ты пропускаешь, и у тебя там плохая оценка, тебя еще и загнобят. Ну, то есть там много-много в школе всего такого, из-за чего можно подвергнуть сомнению существование адекватных правил в школе.
Здесь зашит вопрос такой, почему она ко мне-то прицепилась, именно ко мне? Что могло спровоцировать на такое поведение? Никто не защитил, не был дан отпор в свое время, хотя как может ребенок там отпор дать? Что? Либо он напоминает кого-то, этот ребенок. Что могло быть такого, что вот прицепилась именно к нему?
Ой, здесь прям такой огромный спектр версий. Мы не знаем этого преподавателя, но у таких людей, вот я тоже сейчас обобщаю, я не знаю, в чем там ситуация обстоит, все ли нам, да, ребенок описал. Может быть, он там очень дерзко себя ведет постоянно. И дело не в том, что у него длинные волосы, а она, в принципе, задета, например, им когда-то, и сейчас вот так вот мстит. Мы не знаем полностью кейс, и сложно разбираться. Но мы здесь для того, чтобы лучше понять подростковый возраст, поэтому поэтому априори мы становимся такими правозащитниками ребенка здесь. И независимо ни от чего, вот мне вот это хочется сказать, независимо от причин, которые сподвигают ее так себя вести, она не имеет права так себя вести. Если она не может, если преподаватель, взрослый, там, психолог, наставник не может справиться со своими чувствами по отношению к своему воспитаннику, он должен отстраниться от работы или получить какую-то помощь, сходить на супервизию, сходить на личную терапию, куда-то еще. То есть он, если мы видим, что нас заполняет какой-то аффект эмоциональный по отношению к кому-то из наших воспитанников, мы должны самостоятельно это разрулить, а не вываливать вот этот нефильтрованный поток на ни в чем не повинного ребенка.
Но здесь уже такая ролевая игра получается, да, там даже при каком-то хорошем расположении духа в этот день и при хорошем поведении школьника все равно будет включаться этот сценарий.
Да, она здесь выступает, ну вот если мы попробуем как-то концептуализировать эту ситуацию, она выступает как тиран, она использует свою власть и придирается, да, гнобит, вот если говорить словами ребенка. Почему это происходит? Да фиг его знает почему. Может быть, он ей кого-то напоминает, может быть, у нее затаенная обида, может быть, это в принципе ее удобная для нее стратегия работы, когда надо поделить всех людей на хороших и плохих, и она вот там выбрала его таким. Может быть, это ее такая излюбленная манера пугать других, гнобя одного. Может быть, еще что-то. При любом раскладе, независимо от того, какая причина, мы понять по-человечески можем ее, но профессионально она ошибается очень сильно.
Угу. Тут еще такой момент в этой истории. О маме я ничего не говорю. Здесь нет речи о папе, а как о защитнике, да, каком-то. И маму он не хочет как-то подставлять, да,
вот это. Саша, это вообще такая проблема. Вот это частая история, когда ребенок боится обратиться за помощью, потому что будет еще хуже. Знаю истории, когда ребенок, допустим, пришел, рассказал родителю там о чем-то, родитель, не особо разбираясь, не уточняя подробности, не беря вторую точку зрения, в общем, не холодной головой включается в ситуацию, а на аффекте эмоциональном, на гневе, на возмущении, на вот этом желании там спасти ребенка, несется в школу, всех там трехэтажным покрывает, угрожает там и так далее, либо ну просто как-то некорректно заходит разбираться в эту ситуацию, там он, допустим, получает какое-то смиренное признание от преподавателя, но потом-то начнется следующий урок, когда тебя здесь не будет, ребенок останется один на один с этим человеком. Скорее всего, появится вот это ответное, мстительное поведение. Будет еще хуже. Он говорит, я не хочу говорить родителям, потому что будет еще хуже. То есть мы, как родители, как взрослые, не всегда умеем правильно включиться в ситуацию и действительно помочь со сложностью, а не еще больше навредить. И дети, бедняжки, оказываются в ситуации, где они и сами ничего не могут сделать, потому что пойди и справь что-нибудь в школьной системе, да, или вот в этом конкретном преподавателе, у которого всегда есть такой аргумент, как оценки, я тебя из школы выживу, я тебе год испорчу, я тебе аттестат испорчу. Это просто, это не исключение, это звучит в каждом классе, практически на каждом уроке такие угрозы. Я об этом знаю.
Я хотела спросить, смена школы.
Я бы рекомендовала, да. Просто при смене школы там много участвуют разных сторон, и не все дети решаются на смену школы, они не всегда верят, ну, это и правда, что в другой школе такого не будет. Вроде как мне здесь не нравится, но здесь хотя бы я все знаю, откуда ждать удара. А там все будет новое, еще стрессогенный фактор. В общем, парень, который пишет этот вопрос, как мне кажется, устойчивый. То есть он не эмоционирует слишком, да, он может спокойно описать, что происходит. Мне кажется, в своей формулировке он показывает, что он видит, что она ошибается, что дело в ней. Он говорит, мы оба там с моим другом там или с кем-то сделали одинаково, но ко мне такое отношение, а к нему другое. Да, у него будет появляться, а может быть, со мной что-то не так там внутри, но все равно у него, как мне кажется, может, мне хочется просто в это верить, у него есть вот это понимание, что на ее стороне проблема. Ну, и я как психолог могу точно заверить, что проблема точно у взрослого.
Ну, а все равно такое же отношение от значимого, ну, не в кавычках, наверное, здесь все равно значимый взрослый, который тебе передает знания, а оно же тоже что-то формирует, хочет да. ребенок принимать или не принимает, да. или понимает или не понимает, оно все равно неосознанно да. будет формироваться. Что формироваться будет?
Например, что я какой-то особенный, я какой-то не такой. Ко мне какое-то особенное другое отношение. И, скорее всего, она проезжается по каким-то его и человеческим качествам. Как ни крути, учителя, как бы подростки не обесценивали да, нас, взрослых, в такие периоды, наши слова очень сильно на них влияют. Они нам верят. Детки, в принципе, верят взрослым. У них не сформировалась еще префронтальная кора и вот эта вся зона, отвечающая за критическое мышление, чтобы мы могли разделять. Даже нам сейчас взрослым кто-нибудь скажет, что ты там лох бесталанный, стрёмно что-то делаешь, и то это может на нас повлиять. А детям там вообще критического мышления очень мало. Он такой, ну, значит, я такой и есть. Даже если внешне он будет протестовать. Поэтому все, что вылетает из вашего рта, надо очень сильно фильтровать, уважаемые педагоги и родители, и вообще все взрослые. Поэтому да, может быть, у него это сыграет в сторону протеста. Ну вот, давайте, давайте, а я вам докажу, что я не такой, да, может быть. Но, скорее всего, это оставит отпечаток. Он будет, может быть, считать себя маргиналом. И такое может быть отсоединение от общества. Вот есть те, кого она одобряет, и есть я один, которого она отвергает. Но это все неосознанные такие вещи. Может, это никак не повлияет, и он почувствует, что это он здесь нормальный, да, и все окей, и закалиться будет...
Закалиться, наоборот.
Закалиться. Типа профилактика, да, от этого жестокого мира. Здорово, если он будет искать людей, которые делают не так. Это такой лучший исход из этого. Как правило, люди, которые получили вот такую травму, гнобление, отвержение двойных стандартов и так далее, они потом очень чутко чувствуют нападение на свои границы, часто параноидально. Они чутко чувствуют и могут отбирать в свой близкий круг людей, которые относятся уважительно к границам. Это вот такой условно хороший побочный эффект.
Ну, хорошее я здесь увидела то, что он говорит о том, что я хочу закончить школу, и да, мне важно. То есть его вытягивает из этой ситуации какая-то цель.
Офигенный парень, да.
Тоже симпатию испытала я.
Да, это редкость. Обычно вот эти эмоциональные раны, которые наносятся, они все перечеркивают. Ребенок не хочет ходить в школу, он там не хочет ни с кем общаться, не хочет делать уроки, он закрывается, и таких историй много. Особенно сейчас, когда дети в целом поздоровее, они вообще могут лечь на диван и не идти в школу. И как ты этого двухметрового лося заставишь идти? Он уже взрослый. А он говорит, нет, не пойду, не хочу. И все, и оказывается, родитель в ситуации, блин, а что же делать? Вот. А здесь у него сохраняется внимание, сохраняются силы на понимание того, что же он хочет. То есть он видит, что это ему просто мешает, да, идти к цели. И это круто и заслуживает уважения. Молодец.
Ну вот смотри, кроме очевидного способа, это смены школы, что еще может здесь помочь в этой ситуации? Как ее можно исправить, обратить в свою сторону, принять?
Угу. Если получается принять и так немножко адаптироваться, вряд ли это получится, но вдруг получится, то можно попробовать принять. Ну вот сказать, что вот у нас там Марья Ивановна вот с такими там приколдесами, да, ну как бы ладно, не буду сильно распускать волосы при ней, не буду там сильно вякать. Какие-то микродействия потому, чтобы не слишком ее триггерить, может быть, они помогут и там этот год как-то перетерпеть. Вот, но и при этом, например, хорошо подстраховаться в плане учебы, то есть чтобы не к чему было придраться по академическому вот этому процессу. Да, но я не сильно верю в этот пункт, потому что если у нее есть такое вот ожесточение, точенное животное, хищническое желание его загнобить, то вот это его подстраивание ей может считаться как еще больший вызов. Типа, ага, ты меня не возьмешь, а внутри рождается, ну посмотрим, как не возьму. Она может сама осознанно или неосознанно подстраивать, какие-то козни строить против парня. Вот. Второй способ, который, ну, можно хотя бы обдумать, это попробовать спокойно и уважительно себя начать вести с ней. Это для подростка очень трудно, потому что, ну, его цепляет. Хочется в ответ там заявить о несправедливости, становится обидно, возникает там агрессия, протест и так далее. Поэтому я не сильно в это верю, но все-таки проговорю, что можно попробовать попросить, допустим, ну, если вы хотите там что-то обсудить, давайте это сделаем наедине, да, или подойти после уроков, попросить поговорить, сказать самоумный, о своих чувствах. Что ли? Такое, да, может быть. Можно, ну, если там вообще какие-то запредельные вещи она творит, я бы рекомендовала записать разговор на диктофон, например. Такое тиранический поведение может усиливаться. То есть в какой-то момент уже может совсем слететь с катушек такой тиран и начать, ну, уже там очевидно насильственные действия в сторону. И здорово, если будут доказательства, если надо будет разбираться. Я бы вообще в целом привлекла взрослых к этой истории, администрацию школы, психолога школьного, родителей, может быть, даже органы.
Это учитель со стажем 30-летним что-то.
Вот как раз вот эти все защитные их аргументы не дают нам даже помыслить о том, что мы можем восстановить уважительное, доброе отношения внутри образовательного учреждения. Да, они у нас зашиты, то есть мы и сами такие, ну что мы можем сделать? И родители точно так же реагируют, ну что мы можем сделать? А это может быть директор школы. То есть этот преподаватель, да, который вот так себя ведет, может вообще директор школы, и что ребенку делать? Вот как? Поэтому здесь действительно, ну хотя бы давайте в этом подкасте мы проговорим те способы, которые, ну вот, существуют, когда не совсем такая жесткая ситуация. Везде, где хотя бы микрошанс есть изменить ситуацию в более здоровую, надо этим микрошансом воспользоваться. Я считаю, мы в целом так оздоравливаем систему. Всякий раз, когда мы проходим мимо такой жести, мы вкладываемся в то, чтобы она продолжалась. Поэтому искусство маленьких шагов. Поможем хотя бы там одному ребенку. Чуть-чуть проветрим мозги хоть какому-то родителю. Мы не совсем бесправные овечки, которыми там должны управлять те, кто у руля внутри там школьной системы. Мы можем хотя бы попробовать конструктивно, уважительно, ассертивно защитить свои права. Права у ребенка есть.
Но здесь еще оборотная сторона есть, и она есть, ее не надо отрицать, а когда дети действительно провоцируют, и, а зная вот то, что они имеют право, но не понимая еще, не обладая какими-то компетенциями ведения диалога, начинают жестить и доводить учителей, которые и так там перегружены. Ну, потому что так бывает.
Да,
ну,
бывает.
Тоже. Но вот здесь как быть? Не такие уж бывают и белые, и пушистые подростки.
Дело не в том, какая степень белости и пушистости у поведения подростка, да, а в том, в какую систему мы, взрослые, приглашаем детей. Любое агрессивное поведение со стороны подростков, как, например, провокации, вот эта демонстративная запись поведения учителя, когда он, например, как-то эмоционально нестабилен, такое тоже бывает, мы все эти ролики смотрели, когда очевидно, что дети гнобят учителя, вот, оно не происходит с пустого места. Вся среда до этого, все, что происходило, как бы довело их до того, что они вот сейчас вот так насильственно, неуважительно, болезненно по отношению к учителю проявляют свою агрессию. За все, что происходит в стенах учебного заведения, отвечают взрослые и только взрослые. Дети ни в чем не виноваты. А их поведение может выбиваться из норм, но наша задача как взрослых в эту норму их обратно вернуть спокойными, планомерными, педагогически выверенными действиями. Окей, дети проявили насилие, да, в сторону кого-то из учеников, кого-то из учителей. Если мы будем останавливать это насилием, ждите ответного удара. Потом будет наш ответный, потом их ответный. Ни к чему хорошему это не приведет. Наша задача, вне зависимости от того, что произошло, действовать в рамках гуманизма, действовать в рамках того, чтобы смотреть в суть происходящего. Не на внешнее поведение, а что такое происходит в отношениях, да, учителей и учеников, что им вот так надо делать. Может быть, они не знакомы с правилами поведения, может быть, у них есть непроговоренные какие-то неуслышанные обиды, может быть, нам надо их спросить. Может быть, уровень напряжения агрессивного по какой-то другой причине так сильно вырос, что сейчас они, допустим, на слабого эмоционального учителя это сливают. Надо разбираться. Это не простая линейная какая-то история, где вот надо их там припугнуть.
Ну, работало же.
Конечно, авторитарные способы очень хорошо работают. Но если мы хотим вырастить свободную, ответственную за свое поведение личность, нам нужно относиться к нему как к личности, уважать его границы, независимо от того, как он себя повел. Мне хочется еще пару слов сказать в сторону защиты преподавателей. Нам важно понимать, что для того, чтобы преподаватель, ну, так методично, да, педагогически верно вел себя с учениками, он должен быть подготовлен к этому. А далеко не все преподаватели имеют возможность получить психологическое дополнительное, да, какое-то образование, либо хотя бы, ну, специализацию небольшую. Нет у преподавателей практики какой-то супервизии, когда они могут прийти на педагогическом совете, не получить люлей за то, что у вас в классе творится, а получить помощь, поддержку и советы более опытных педагогов или, ну, просто коллег. Были бы какие-то ресурсы, возможность обратиться к кому-то, к медиатору, который умеет разруливать школьные конфликты. Многие даже не знают, как вести себя, если заметили буллинг внутри класса. Ну, или там не хотят что-то видеть, потому что не знают, как с этим разбираться, у них нет ресурса, нет времени. Преподаватели, которые работают там в 2-3 смены, чтобы свести концы с концами, берут еще работу на дом, они действительно выгоревшие, перегруженные. Сейчас весной преподаватели, ну, просто истощены. И вот на этом фоне, когда происходят эмоционально сложные, этически сложные конфликты, в этом плане, да, мы понимаем, что ответственны за это взрослые, но все ли сделано для того, чтобы инструменты в руках у этих взрослых были современные и адекватные? Проблема системы в целом, проблема того, что мы как педагогическое заведение, как педагогическое направление не обеспечили тоже этих преподавателей красивыми, экологичными инструментами, инструментами, чтобы они знали, как действовать. У них нет протоколов поведения в тех или иных ситуациях. Они не знают, что рекомендовать родителям. Там много-много-много разных проблем. Мне просто хочется сделать акцент на том, что дело не в детях, а вот в том, чтобы нам потихоньку оздоравливать всю эту систему.
Ну, мне кажется, медленное, но идет оздоровление там, за счет того, что молодые педагоги приходят уже с другой немного философией. Доступ информации, нет супервизии, но есть доступ к каким-то ресурсам другим, да, увидеть. А плюс сами подростки диктуют запрос уже, что вот я хочу такого отношения к себе, вот другого. И это тоже будет менять эту всю систему изнутри.
Да.
По чуть-чуть, помаленьку, но...
Хочется в это верить, иначе грустно.
Этот подкаст «Мы такими не были», где мы вместе с психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» Альфия Мячиной обсуждаем сложный, но интересный подростковый возраст. Альфия, спасибо большое.
Спасибо тебе, Саша.
Егор, спасибо за вопрос.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.